Легенда Уолл-стрит Уоррен Баффет завещал: «Будьте жадными, когда другие боятся». Ну что, время пришло. Легендарный подкаст от Тинькофф Инвестиции «Жадный инвестор». Слушайте нас каждую пятницу в приложении и на всех подкаст-площадках.
Всем привет! Это подкаст «Жадный инвестор» и я его ведущая Анастасия. Как всегда, раз в неделю мы встречаемся с нашими аналитиками и обсуждаем самые интересные новости на рынках. Сегодня у меня в гостях Софья Донец. Софья, привет!
Привет, Анастасия.
Софья у нас главный экономист в Тинькофф Инвестициях. До этого Софья у нас работала главным экономистом инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» и более 10 лет работала в Банке России. Все верно я сказала?
Да, все совершенно правильно.
Окончила МГУ, имеет сертификат CFA, а также читает лекции по макроэкономике в вузах. Собственно, сегодня мы будем говорить про макроэкономику, про будущее нашей страны.
Туманное.
Да, да, обсудим все эти темы, так что обязательно слушайте до конца, будет очень интересно. Ну и прежде чем мы начнем, все, что мы здесь обсуждаем, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Всегда ориентируйтесь на приемлемые для вас уровни риска. Ну что, погнали? Окей, Софья, давай тогда начнем с самого-самого начала, тавтология. Про развитие России в текущем и последующих годах, как мы это видим глобально вообще, и оказывает ли сейчас какое-то уже влияние, ну, скорее всего, политика Банка России и санкции Запада?
Звучит действительно как очень серьезный вопрос. Сейчас попробуем про это поговорить более простыми словами. Что с нами будет, что будет с Родиной, как говорится, и что будет с рынками? На самом деле, несмотря на все перипетии последних лет, российская экономика и в прошлом году, и в этом году удивляет всех в позитивную сторону. То есть тот самый эффект санкций, жесткая политика, внешняя неопределенность – это то, чего мы ждем увидеть в динамике, но по большому счету видим в очень смазанной, сглаженной форме. Поэтому здесь два вопроса. Действительно получилось так, что Россия ни к чему не чувствительна стала и ко всем внешним перипетиям. Или же чувствительность есть, но ее что-то сглаживает. И тогда большой вопрос будет, насколько устойчивый этот фактор, да, вот это лекарство, да, которое подлечивает. Мы не болеем вообще, у нас супериммунитет, или же все-таки нас что-то поправляет. Честно говоря, наверное, истина где-то посередине. Устойчивость российской экономики ко всяким внешним перипетиям действительно оказалась гораздо выше, чем можно было подумать. То ли здесь сработал какой-то такой, то, что принято называть менталитет, да, способность к мобилизации в сложной ситуации. На самом деле это дань прошлым десятилетиям, которая более-менее подготовила к реакции на любые шоки. И кроме того, действительно, после периода такой консервативной, стабильной политики, которая у нас была с 2015 года, мы к пандемическому шоку подошли в такой форме, когда и сбережения есть, и такой запас прочности есть. А потом мы, как сказать, оптом пережили два больших шока. Сначала пандемический, потом 2022 года, не приходя в сознание. И вот это тоже смазывает картину, потому что если посмотреть на там длинном горизонте с 2013 года, ну, по десятилетия даже с хвостиком, который мы пережили, средний рост российской экономики не очень впечатляющий. Да? Он меньше 1,5% в год. То есть в начале 2000-х мы были таким Китаем условным, да, показывали очень сильный рост, но он был догоняющим. Мы вышли на какое-то плато и стали расти медленно. Но последние 4 года нас приучили к тому, что можно посмотреть и на большой рост. Но он в большой степени восстановительный. Упал, отжался, подпрыгнул. Знаете, такое, ты даже не упал, отжался, это такое, знаете, упражнение, когда приседаешь, а потом подпрыгиваешь вверх. Да, выглядит классно.
И вот. Так несколько повторов.
И так несколько повторов, да. Во-первых, все равно ты ноги накачаешь, пока будешь прыгать. Да? Ноги накачали 100%, да, какая-то устойчивость повысилась. Но и говорить о том, что вот мы 10 лет не росли, и вдруг начнем быть опять Китаем или, не знаю, другой какой-нибудь развивающейся страной с темпами роста там по 3-4-5% или даже по 2-3, это, наверное, будет немножко слишком оптимистично. Точнее так, для меня, как для экономиста, для того, чтобы перейти к такому прогнозу, То есть росли медленно, 10 лет росли по 1% в год в среднем, ну, за исключением волатильности. И теперь будем расти по 2-3-4% в год. Мне не хватает фантазии придумать аргументы, почему должно быть так на очень долгий период. Да, поэтому все-таки большую часть роста, который мы видели в 2023 году, который видим в начале 2024 года, мы относим к восстановительному росту после спада, это во-первых. А во-вторых, вот этому лекарству, которое применяется для нас сейчас, это бюджетная политика. И даже не только сейчас, а вот как раз с пандемического кризиса те сбережения, которые долго до этого копились, mm-hmm. начали расходоваться довольно активно. Сейчас мы приближаемся к тому моменту, когда они подзакончатся. И надо будет смотреть, без этой подкачки будет ли рост таким же сильным. Я думаю, что здесь компромиссный взгляд говорит о том, что 2024 год уже хорошо стартовал и будет неплохим. 2025 год будет, наверное, непростым, когда придется подстраиваться одновременно к все еще высоким ставкам и к вот этому сокращению стимула от бюджета. Но при этом не будем мы пессимистами, не будем говорить, что российская экономика не может расти, да ее санкции задавили, не будет никакого технологического роста. Mm-hmm. Это тоже не видно. Это не видно ни в структурных данных, ни в том, как себя чувствуют отдельные сектора последние два года. Да, санкции есть, но к ним идет достаточно бодрое и достаточно эффективное приспособления. Поэтому я думаю, российская экономика будет на длинном горизонте расти неплохо. Может быть, еще когда-то нам предоставят и позитивные сюрпризы. Но вот в 2025 году надо будет быть осторожным с оптимизмом, наверное.
То есть можно сказать, что российская экономика, по сути, легко приспосабливается к текущим реалиям?
Российская экономика точно приспосабливается. Это никогда не бывает легко, всегда есть вопрос, как бы, кто за что платит. Да, здесь сейчас действительно в большой степени за вот эту вот стабильность платит бюджетная политика, да, то, что мы смогли перестроиться на новые рельсы. Где-то кто-то получил дешевый кредит не по рыночным ставкам, да, на какие-то инфраструктурные проекты. Где-то кто-то просто получил прямые вливания из бюджета в капитал, например. То же самое расходование ФНБ, да, идет по этому направлению. А где-то просто общая конъюнктура, бюджет разбрасывает довольно много денег, которые идут в потребление, потребитель их тратит, это помогает рынку, каждому маленькому бизнесу или среднему бизнесу, который ориентирован на потребителя, прожить тяжелые времена в достаточно хорошей форме.
А вот мне интересно послушать тебя как опытного экономиста, потому что часто это обсуждается и между нашими, да, слушателями, подписчиками, и в целом и в экономических кругах тех, кто инвестирует, финансирует. А вот долгосрочный эффект от западных санкций, существует ли он и влияет ли он на экономику сейчас?
Долгосрочно еще не начался, мы где-то в серединке.
Ждем.
Да, мы где-то ждем. Если так вот смотреть большими мазками, очень много говорилось, ну, на что в первую очередь влияют санкции? На то, как мы общаемся с внешним миром, да, на наши взаимоотношения с внешним миром. Что-то здесь действительно поменялось, наша теснота общения с внешним миром по финансовому каналу свелась к очень такому узкому ручейку, да, это все-таки уже все стало из инвестиций, это все стало про расчеты, так что здесь действительно снизилась, да, возможность получения внешней подпитки, да, инвестиционной. Но, к слову, она никогда и не была достаточно мощной, да, подпитка. С одной стороны, для нас, для тех, кто работает на финансовых рынках, конечно, иностранный инвестор долгое время был ключевым клиентом. Да? Мы смотрели, что он хочет, как он действует. Мы размещали IPO под иностранных инвесторов, и, соответственно, вся работа проводилась туда. Потом у нас был бум на рынке внутреннего долга ОФЗ, куда ломились иностранные инвесторы. И что характерно, наверное, один из самых массовых входов, он пришелся на 2019 год. Это ведь период уже после санкций, после первой волны санкций, да, 2014-2015 года. Это не останавливало, да, инвесторов иностранных входить. Это значит, что из-под санкций, даже если они будут очень длительными, а это, наверное, базовый сценарий, что наши санкции будут длительными, все равно могут случаться какие-то прорывы, да. Все забыли, там где-то стабилизация определенная наступила, и дальше идет восстановление интереса. Но сейчас пока это все очень и очень жестко регулируется в финансовой сфере, да, то есть потери иностранных инвесторов – это чувствительно для нас с вами, для тех, кто работает в финансовом секторе, но мы вроде бы как бы за два года уже научились по-новому жить. Если смотреть на страну в целом, это небольшая потеря, потому что никогда иностранный инвестор или иностранный долг не был ключевым ресурсом финансирования в России. У России очень-очень маленький внешний долг. Он и всегда-то очень долго составлял меньше 30% ВВП. Это считается низким уровнем, такой зеленый уровень, да, супербезопасный. А сейчас он снизился до рекордно низких 16% ВВП. То есть, ну вот, фактически здесь нет большого обременения. Остается вопрос про внешнюю торговлю. Здесь что-то поменялось, да, что-то новое, что-то старое, что-то новое. Что-то голубое, да, наверное, будет тоже. Ну вот газ, наверное. Но что-то новое, это действительно наш объем торговли в общем и целом сократился. И, например, доля чистого экспорта, экспорта за вычетом импорта к ВВП, она снизилась. То есть то, когда мы слышим с высоких трибун, что вот фокус на внутренний спрос, это правда. Действительно, в росте будет фокус на внутренний спрос. Спрос бывает не только наш с вами потребительский, инвестиции тоже туда входят, но это главное здесь слово «внутренний». Да, то есть здесь действительно сократился вклад этого фактора. А с другой стороны, что-то старое. Мы посмотрим на структуру экспорта и импорта в 2023 году и сравним ее с 2021. И она кажется подозрительно похожая. Да, поменялась география поставок, но вот набор товаров поменялся очень мало. По-прежнему в экспорте более 60% это нефть и нефтепродукты, а это значит рубль не перестанет быть сырьевой валютой, не перестанет быть нефтяной валютой. А в импорте то же самое, технологические товары, их столько же, сколько и было. Это значит, что санкции, по большому счету, ну нельзя сказать, чтобы мы не видим, чтобы они действительно сильно повлияли. 2024 год принес нам новый раунд приспособления к санкциям. Это вся история про расчеты с Китаем и возможные риски вторичных санкций, которые мешают китайским банкам работать с российскими контрагентами как раньше. Но, в принципе, да, какие-то признаки улучшения ситуации, они уже наметились. А говорю, что эта проблема не для экспортеров скорее, да, они большие, они концентрированные, у них есть каналы расчетов. Это для импортеров больше проблема. Их много, маленьких. Не все могут открыть вот, представительство, например, в Китае, чтобы напрямую работать. Но сейчас уже видно, что первая часть проблемы, например, дефицит юаневой ликвидности на рынке уже начала смягчаться. Да? У нас эта проблема достигла апогея к концу февраля. Какой-то прогресс по расчетам, он тоже постепенно идет. То есть, да, очередной раунд случился, да, к нему надо приспосабливаться. Ну и, честно говоря, да, это не бесплатно, да, это может сказываться, например, на издержках импортеров в каком-то смысле на ценах. Но, опять же таки, если мы импортируем из Китая, китайская инфляция невысокая, китайский юань имеет запас такой стабильной динамики на грядущий год, а значит, ну да, если вырастут издержки импортеров, это может добавить в цены, но вот других факторов давления на импортные цены не очень много на этот год. Это хорошая новость.
Ура! Ты сказала про российский рубль, поэтому, наверное, про него и будем, да, следующий глобальный вопрос. Честно говоря, аналитики не любят прогнозировать курс рубля, дело это немножко неблагодарное, но, тем не менее, хочется с тобой обсудить вот твой взгляд, насколько сейчас устойчив российский рубль, и в этом контексте стоит ли инвесторам приглядываться к каким-то, может быть, валютным сбережениям, инструментам и так далее.
Давай я начну с конца. К валютным сбережениям всегда стоит приглядываться нашей российской реальности. Во-первых, это инструмент диверсификации, и как я уже сказала, да, получается, что у нас Россия не перестала быть связана с внешним миром через пуповину нефтяных цен, да, поэтому такое хеджирование на худшие сценарии, а у нас обычно в таких сценариях все худшее разом случается, да, валюта здесь от крайних сценариев, от рисковых сценариев всегда защищает, то есть это не столько даже про то, чтобы сейчас там, и точно не про то, чтобы там все ввалить в валюту, это про то, чтобы постоянно поддерживать определенную долю валютных инструментов в своем портфеле. Это и всегда было реальностью, если мы посмотрим на статистику, которая нам рассказывает про финансовые активы частных инвесторов российских. Там очень устойчивая доля валюты, она держится чуть ниже 25% валютных инструментов в широком понимании. И вот, как это сказать, пейзаж этих валютных инструментов сильно поменялся за последнее время. Да? Например, валюту перестали хранить в российских банках, потому что мы тут ее не можем снимать. Вот, это уже не совсем понятно, валюта ли. Вот, и не можем по ней хорошую ставку получить. Эта валюта переехала во внешний периметр, да, то есть ушла из валютного банка. А с другой стороны, обратный процесс, да, возврата на российский рынок, замещающие облигации, да, то есть те облигации, которые во внешнем периметре ограничены в расчетах, переезжают в российский периметр, но мы получаем их как валютный инструмент. Поэтому, да, что-то уехало, какая-то валюта покинула страну, какая-то, наоборот, поменяла, да, свою mm-hmm. локацию. Но вот доля практически не поменялась. Поэтому, если вы будете диверсифицировать свой портфель, вы будете бежать не один. Это, наверное, хорошая тоже такая новость, да, потому что если вы там не один на этом рынке, это значит, что у вас будет какие-то сглаживающие моменты, да, стабилизирующие от таких же участников. И да, что касается вот рубля и его перспектив, да, почему трудное и неблагодарное дело прогнозировать российский рубль? Ну, во-первых, у нас часто кризисы, да еще такие, когда меняются правила игры. Ну, там, в 2008, когда, в общем-то, мировой, да, был такой пересмотр финансовых условий, потом 2014-2015 год, и все, что касается первой волны санкций, потом. Ну, 20-й не был, наверное, кризисом, а, ну, таким...
Предкризисным.
Турбулентность, да, турбулентность 20-го, турбулентность 22-го года и вот все изменения правил. То есть, во-первых, да, возможность каких-то внезапных, маловероятных, но почему-то все равно случающихся событий, да, то есть изменения правил игры. Что это сейчас может быть на будущее? Могут меняться условия расчета с валютой внутри экономики. Это тоже маловероятный для нас сценарий, ну, вот когда, условно, мы не будем иметь, например, валютных расчетов на бирже ввиду санкций, или что-то еще поменяется ввиду внутреннего регулирования, чем бы это внутреннее регулирование ни двигалось. Могут какие-то еще вводиться резкие изменения по движению капитала. Мы не видим вот ясных таких сценариев про это, но просто они есть всегда. Да? Вот регулирование сейчас активное, ручное управление периодически присутствует, да? В таких сценариях никогда не говори никогда. Это первый фактор, почему трудно прогнозировать рубль. А второй фактор – это то, что, как я уже сказала, российский рубль не перестает быть сырьевой и нефтяной валютой. А вот прогнозировать нефть – вот это по-настоящему неблагодарное занятие не только для нас тут в России, но и в целом для бедных, несчастных глобальных аналитиков. Да, мы их всех хлебнули. Потому что если ты еще угадаешь эту нефть, обычно… Никто не запомнит, а если ты ошибешься, то все будут помнить тебя всю жизнь. Ну, это такая, скорее, шутка. Но вот на самом деле, действительно, чувствительность рубля к нефти, она существенно ниже, чем на 10-15 лет назад или даже 5 лет назад. Это сглаживается и за счет бюджетного правила, которое забирает часть экспортной выручки у экспортеров. Ну, вот смотрите, налоговая нагрузка на нефтяных экспортеров, она составляет там 60-65 в районе процентов от выручки. Это значит, что вот эта часть, она абсорбируется государством, и, соответственно, вот этот эффект сглаживания, он в любом случае есть. И плюс есть динамическое бюджетное правило, которое привязано к цене на нефть, которое запускает валютную часть операции, да, которая говорит, вот здесь твоя выручка слишком большая, я, значит, там в рынке откорректирую ее, скуплю прямо на рынке. Да. А это вот слишком маленькая, тогда наоборот, верну валюту на рынок. Это такая вторая часть, вторая нога бюджетного правила, она подключилась только в 2017 году. В целом бюджетные правила в России в той или иной форме с 2005 года присутствуют, вот, а вот валютная часть, она подключилась не очень давно. Вот, поэтому вот этот стабилизирующий эффект, а второе, то, что сейчас нету большого инвестиционного потока и людей, которые могут быстро сообразить, нефть повысилась, уже пора сейчас на этом играть, уже пора сейчас на этом прикупить рубль, потому что он позитивно отреагирует на нефть, как всегда он это делает. Таких игроков почти нет, поэтому скорость дохождения изменения нефтяных цен в российский рубль, она очень удлинилась. То есть по факту повышаются цены, потом повышается стоимость нефти в контракте, потом приходит доставка, выручка, потом выручка приходит сюда, чтобы конвертироваться. Из 1-2 дней реакции это стало 2-3 месяцами реакции. Хорошая это новость или плохая?
Вот у меня такой вопрос сейчас.
Да, с одной стороны, это немножко пугает, да, потому что в том году мы часто попадали на моменты, когда нефть дорожает, а рубль дешевеет, да, и казалось, что все поломалось, нет уже больше никакой связки рубль-доллар, это немножко сбивает. А с другой стороны, смотрите, если у нас резко, сильно и меняются условия по нефти, и мы чувствуем, что, наверное, устойчиво. Ну, например, вот конфликт на Ближнем Востоке начинает как-то развиваться, и мы понимаем, что, ну, вот это надолго. Или что-то случается негативно, или, наоборот, резко позитивно в Китае, там, большом сырьевом покупателе. Но у нас, смотрите, у нас с вами много времени, чтобы отреагировать. Это же здорово, да? То есть мы понимаем, реальность поменялась, рубль будет ее постепенно догонять. Значит, мы можем сориентироваться. Если рубль будет ослабляться, мы хотим на этом как-то проехаться, давайте возьмем, добавим валютных инструментов. Или если там нам, например, надо валюту для своих личных целей. В отпуск пора купить заранее. А если же, наоборот, мы чувствуем, что пришло время его укрепления, не знаю, нефть поднялась до 100 долларов и там собирается остаться, например, значит, можно проехаться на его укреплении. И это вот на самом деле такая неплохая новость, на мой взгляд. Плюс, конечно, рубль продолжает быть чувствительной историей для рублевых ставок. Да? На самом деле, вот когда действительно может происходить что-то там резко плохое со ставкой, например, резкое повышение, это почти всегда реакция на сценарий типа валютный кризис, да, то есть типа резкого ослабления. Поэтому если вдруг, надеюсь, не произойдет, но вдруг что-то резко происходит с нефтью, мы понимаем что-то не только про рубль, мы понимаем что-то еще и про рублевые ставки, да, и мы как-то должны тоже можем это заложить в свои инвестиционные решения. Вот, поэтому здесь, наверное, надо обязательно на это смотреть. А вот что будет с нефтью? Глобальные рынки говорят стабильность. Но, по большому счету, глобальные аналитики чаще всего говорят, что нефть
универсальный ответ.
Будет стабильно, да. У них есть для этого куча аргументов. Они, например, могут нам рассказать, что есть сторона предложения, которая вот, ОПЕК, картель, она сторона предложения, она динамически подстраивается к спросу, чтобы цена вот, не проседала, например. Это такая защита, естественная защита. То есть, если будет картель активно действовать, ничего с ним не случится, он не развалится, ну, значит, будет стабильность. Вот. Поэтому стабильность – это примерно на тех уровнях нефти, да, ожидается на ближайший год, на следующие годы, которые мы видели в начале года. Сейчас цены на нефть выше уровня, который ожидается на долгосрочное. Да, то есть либо рынок будет постепенно позитив еще не доотразил и потом его перенесет в прогнозы, либо наоборот, мы просто в течение года увидим некоторую коррекцию, отскок, да, в сторону более низких цен на нефть. Ну вот рынок закладывает, аналитики закладываются на то, что да, будет отскок в ценах на нефть в сторону небольшого снижения, но, правда, там не о больших значениях идет речь, и для российского рубля это более-менее нейтрально все.
Вот на этом фоне у меня созрел вопрос, значит, как у человека, который собирается в мае в отпуск, и ему понадобится валюта, а насколько рубль чувствителен к вот этим изменениям в котировках нефти, и заложен ли сейчас геополитический риск, который на Ближнем Востоке происходит, в курс рубля?
Смотрите, вся перспектива, она действительно сейчас в рубль не заложена, потому что, вот как я уже сказала, инвестиционных потоков стало мало, и рубль сейчас – это история не про нефть завтра, а про нефть там вчера или позавчера, да, условно, два месяца назад. Поэтому, что касается реакции рубля на нефть, смотрите, сейчас мы вроде бы находимся в состоянии, которое рубль хорошо отразил всю нефть, которая у нас сейчас есть. Это котировки российской нефти, ну, скажем, в интервале 70-75, и с учетом того, что в апреле вот первый месяц, когда действует добровольное сокращение в объемах добычи и экспорта. То есть поменьше продаем в объемах, но вот зато цены выросли заметно с начала года. Да, они были в районе, скорее, 65 в начале года, мы знаем, все на это закладывались. Сейчас это уже все-таки 75, ближе к 75. Но одно другое компенсировало. Объемы компенсировали цены. То есть вот сейчас в рынок выглядит адекватно оцененным относительно глобальной конъюнктуры. Но, с другой стороны, если вдруг что-то резкое произойдет, во-первых, на май еще не успеет. До отпуска не должно.
Фух, я спокойна.
А во-вторых, ну вот давайте простой калькулятор. На 10% изменения нефти, 2-3% изменения в курс устойчивые. Ну, так что вот можете 3 к 10 примерно считать в процентах. Это вот то, что мы оцениваем, да, как устойчивую реакцию на нефть. Теперь какие еще факторы могут на рубль в короткую, если вы выбираете время, когда надо покупать валюту?
Насколько вот он чувствительный?
Влиять.
Да, да.
У него есть сезонность, и последние два года она прям ярко выраженная, она помещается внутри месяца. конце месяца, вот как сейчас, на этой неделе, рубль получает поддержку от конвертации экспортной выручки. Она привязана к налоговому периоду. Вам надо, экспортерам надо конвертировать свою валюту в рубли, чтобы заплатить налоги. Как я уже сказала, налоги большие, да, 65% выручки, тут особо никуда не денешься. Надо конвертировать, надо приводить, тем более, что с октября действует регулирование, которое говорит, 80% выручки, будь добр, привези в российский периметр, и 90% из этих 80%, будь добр, переведи в рубль. Эта конверсия сейчас идет даже выше, чем
что
требования.
За проценты?
Нет, это на самом деле это нормальная штука, да. Это регулирование как раз на этой неделе объявили, что его продлят до конца года, хотя были какие-то обсуждения, снимут, не снимут, как это повлияет на рынок. Но смотрите, я вот изначально была спокойна по поводу вот этой точки решения, да. Почему? Потому что, в принципе, экспортерам свойственно во все периоды, кроме суперволатильных, конвертировать 80%. То есть это вот на уровне требования как раз есть, да, оно не искажающее такое. Это было и то, что было до 2022 года, и то, что было в 2022 году, за исключением вот отдельных периодов. Почему так? Потому что 65% будет добр сдай на налоги, потом надо заплатить зарплаты, надо заплатить какие-то рублевые издержки, оплатить какие-то рублевые долги. Поэтому задерживать конверсию можно только если вдруг у вас по какой-то причине какой-то рублевый накопился буфер, да, ну такое бывает. Вот как раз перестройка вот этих расчетов в 2022-2023, она вот создала в том году у экспортеров такой запасик рублей, можно не конвертировать, заплачу из старых, это называется. Но он не бесконечный, как мы понимаем, да, бесконечно такая штука не работает. Ну и нужен мотив, да, зачем я откладываю конверсию, потому что я думаю, что дальше я смогу это по более выгодному курсу конвертировать. То есть есть какие-то общие ожидания на то, что будет ослабляться рубль. Лето прошлого года, ну, мы помним некоторую геополитическую такую турбулентность в конце июня, да, которая запустила много таких нервозностей и слухов, да. Потом укрепление доллара на международной арене. Ну, вот все совпало, да, я жду ослабления, я откладываю конверсию, и таким образом экспортеры сами создают ситуацию более сильного ослабления рубля. Но эта ситуация не вечная. У вас заканчивается запас рублей, вы не можете их там легко добыть, вам не дешево становится их занимать на внутреннем рынке, если вам надо вот ликвидность взять вместо того, чтобы конвертировать. Да и мотив уходит. Нельзя вечно воспроизводить спекулятивную, да, вот эту, ну, вот, да, игру. Но в том году это все закончилось не тем, что рынок сам стабилизировался, а тем, что его стабилизировали с помощью регулирования. Да, охлаждение произошло посредством оплеухи, да. Но я думаю, что и Банк России, и правительство, они сходят из мысли, что, в принципе, в нормальные времена конверсия будет идти нормально. Но, как это сказать, чтобы не сглазить, правительство, так сказать, успокоило нас всех, да, и продлило эту конверсию. Поэтому конверсия будет идти, и последняя неделя, месяца – это период укрепления. Да? Вот тут и можно прикупить, если вам надо. Начало месяца – это, наоборот, период волатильности или ослабления. Середина месяц или, скажем, 10 число. Это период, когда банки больше заинтересованы в рублях, потому что они делают усреднение, закрывают период усреднения ликвидности в рублях, и им интереснее рубли, чем валюта. Это тоже период стабилизации. Дальше опять некоторый период ослабления, и дальше мы опять едем с горки вниз и укрепляемся. Вот такая вот более-менее рабочая схема. Майские праздники в прошлом году нам принесли, ну, из-за того, что они действительно нарушают такую как-то нормальное течение жизни. В прошлом году майские праздники нам принесли эпизод укрепления рубля. Посмотрим, как в этом году это сработает. Ну, там длинные праздники, длинные выходы, они всегда немножко влияют на процесс конверсии.
Это, кстати, тоже интересный факт, да.
Но вот в прошлом году это было укрепление. Как это сработает в этом году, будем посмотреть. Будем посмотреть. Но, опять же таки, это не исключает периода ослабления условного с 10 по 20, и дальше возвращаемся на круг.
Все, ребята, следим за нефтью, следим за курсом рубля.
За календарем.
За календарем, и едем дальше. Так, Софья, мы с тобой обсудили глобальные новости, теперь к более вопросам насущным перейдем. То, что волнует российского частного инвестора, я предлагаю нам с тобой начать, наверное, тогда с инфляции. Мы по прогнозам ожидаем замедления инфляции к концу года. И вопрос такой, какие ключевые факторы за такой прогноз? И что может повлиять, наоборот, и вызвать рост инфляции в будущем?
Несмотря на то, что вот это трудно заметить в годовой инфляции, которая сейчас там около 8%, и на этом уровне будет точно до конца лета, в районе этих уровней, пока не начнет снижаться. Но в текущих темпах, если мы возьмем каждый месяц, как выросли за месяц цены, уберем из них сезонность, какие-то там индексации начала года и так далее, то мы увидим, что инфляция, уже темп роста цен уже устойчиво слезли с пиков, где они были во втором полугодии прошлого года, да, в конце осени, вот в этом районе, и уже сейчас выглядит прилично. Да, то есть если бы вот такие темпы роста, как в марте-апреле, растянуть на год, то это были бы темпы роста цен, ну, в районе 5%. То есть инфляция была бы 5%. Это значит, что в текущем высоком показателе, который в районе 8%, лежат те факторы, которые уже давно впитались и на новый рост цен не влияют. В том числе сюда надо отнести и изменение курса рубля, который мы в том году видели. По моим расчетам, примерно 2,5% в эту всю нашу инфляцию вносит именно эффект переноса более слабого рубля, который с нами случился очень резко, но практически закончился к январю этого года. При этом, вот я бы это отметила как важный фактор, на мой взгляд, и по нашим оценкам, в цены на полке перенесен не просто вот рубль 93, как сегодня, там 92, на цены на полке перенесен доллар 100-105, то есть те пики, которые мы видели в сентябре. Такая нормальная психология производителя. Он посмотрел доллар по 105, причем, что характерно, не первый раз. Понял, что, ну, наверное, как говорится, зачем два раза ходить, давай-ка я все это занесу в цены. Это хорошая новость в каком смысле? Что даже если мы увидим какие-то локальные эпизоды ослабления, но не на 110, условно, да, там до 105 доллара, это не будет давать большого давления на инфляцию. Это вот
а так вопросу. Происходит какая-то своеобразная страховка производителя или что это?
В принципе, да. Цены легче поднимать, чем опускать. Это значит, что когда вы уже подняли цены, вы не будете их снижать. А когда вы выбираете под какой таргет повышать цены, здесь работает, честно говоря, и магия круглых цифр, да, там вы там переносите не там сколько-то запятая 50 копеек. Здесь работает и действительно вот своеобразная страховка. Если вы увидели, что там бывали издержки, там бывали ваши цены закупки, ну, наверное, лучше заложиться по максимуму, вряд ли будет какой-то пересмотр. Понятно, что когда там условно мы видим там внезапное и краткосрочное движение, то есть вот буквально один день 120 рубль стоил, да, он не уходит с цены. Все ждут. В это время и закупок-то не было, да, весной 22-го года. А если это хотя бы там месяц, два, три, и общее такое настроение на то, что ну а что делать, когда-то мы туда все равно вернемся, то это период действительно вот такой перенос. У нас так работало в 22-м году, в цены в том числе непродовольственные. Почему непродовольственные? Там выше всего доля импорта. Перенес высокий курс, весенний скачок курса, ну, как минимум, там, 80 плюс, ближе там к 90. И после этого цены замерли аж до лета 23-го года. То есть вот этот новый виток переноса курса как раз случился во втором полугодии 23-го года. Поэтому, да, в инфляции большое влияние курса. Этот фактор будет вымываться из годового показателя, ну, как раз к осени следующего года, и это позволит достаточно быстро охладить инфляцию. Тут дальше остается вопрос, будет ли она 4 или вот эти вот 5
останутся. Те самые желанные 4.
Те самые желанные 4 или все-таки 5, да? То есть опять это удовлетворит Банк России или все-таки надо все убить, но получить 4? Пока Банк России нам транслирует мысль, что все убить, но получить 4. Да, да. Обязательно 4. Несмотря даже на то, что ну, вот у вас будет индексация, у нас будет индексация тарифов в июле, да, наша платежка ЖКХ возрастет на 10% сразу, точно не по цели по инфляции. И это добавляет в нашу с вами потребительскую инфляцию уже в районе 1%. А это значит, что чтобы у нас получилось в среднем по всей корзине 4, кого-то надо отправить под воду, раз кто-то растет 10. И это достаточно существенная доля в корзине, около 10% на расходов по корзине, это как раз вот платежка ЖКХ, то кто-то должен дешеветь. Ну, понятно, там, может, еда какая-то подешевеет, если урожай хороший подвезут. А в остальном-то производители не любят понижать цены. Это очень чувствительно. Вам надо жертвовать многим, да, чтобы снизить цены. Это действительно болезненный процесс. Поэтому это такой сценарий достаточно жесткий, да, на самом деле. Но Банк России пока транслирует именно его. Может быть, нам повезет, будет хороший урожай, какие-то разовые факторы. Рубль, опять же таки, покажет себя неплохо в течение года. У нас будет ровно 4. Фух, тогда вздохнем с облегчением, да, и тогда не придется убивать все живое. Ну, а если придется, ну, в смысле, если действительно пока цена этого вопроса будет велика, на мой взгляд, в течение года Банк России может быть, будет смягчать свою позицию в чуть более компромиссный вариант. А вопрос, пойдет ли Банк России на компромиссы, да, захочет обязательно 4 или 5, mm-hmm. тоже хорошо. Ну вот опять же таки, Минэкономразвитие прогнозирует 5, рынок видит инфляцию 5, да, согласится ли на такую инфляцию Банк России, это вопрос выбора, да, и вопрос каких-то контрольных показателей. Если экономика в целом будет чувствовать себя так хорошо, как сейчас, кредит не захочет замедляться. Первые признаки замедления по кредитованию были видны в январе-феврале, а вот март оказался что-то уж достаточно сильным, да, да, удивил Банк России, не в ту сторону. Вот, посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация. Вот если будет видно, что кредит замедляется, экономика замедляется, то это, конечно, откроет mm-hmm. место для компромисса. То есть хорошо быть очень ястребиным, когда все и так неплохо, да, а когда вот уже начинается там замедление, тогда, наверное, надо уже открываться к компромиссам. Поэтому, да, на наш взгляд, варианты для компромиссов будут. Почему? Потому что будет охлаждение спроса, да, постепенное. Не может не сказаться такой высокий уровень кредитных ставок и на бизнесе, и на потребителя. Не может не сказаться сворачивание льготных программ, в том числе льготной программы по ипотеке с середины года. И мы видим, что бюджетный стимул, как-то бюджет, щедрость бюджетная, она тоже будет сокращаться. С одной стороны, все говорят, ну, посмотрите, расходы 36,6 триллионов рублей. А в прошлом году были там, 32, это большое увеличение. Но всегда важно не только, сколько тратят, но и чем это финансируют. Да, если увеличившиеся расходы в большей степени финансируются не сбережениями, вот лучше всего финансировать расходы сбережениями, ну, потому что вы, ну, как условно, отнимаете у тех из прошлого, берете из прошлого, они уже потерпели, ничего страшного, они уже не обидятся. И второе, классно...
Хорошая логика.
Да, и классно занимать на внешнем рынке, да, но это для России не опция,
да,
правильно?
Да.
А вот когда занимаешь на внутреннем рынке, на самом деле это такое тоже уже начинается перекладывание с кармана в карман, ты занял, а не кто-то другой не занял вместо этого, бизнес не занял где-то. И второй вариант перекладывания, это если вы собрали налоги, это самый жесткий сценарий, да, то тут прям действительно кто-то реально страдает. И действительно, ну, мы ждем уже в мае-июне могут пройти важные новости по бюджету на будущие годы и в том числе по налоговой нагрузке. Будем за ними следить. Сейчас, как вы помните, постэлекторальный у нас период. Mm-hmm. Вот правительство активно работает над тем, чтобы переварить предэлекторальную программу и просто переводить, апдейтить какой-то свой взгляд на будущее. И, знаете, помните, у нас были майские указы. Да,
да
вот
да.
Май – это тот период, когда уже начинаются анонсы по изменению в правительстве, по дополнительным мерам. Сюда могут свалиться и новости по налогам. Это может быть чувствительно для рынка в целом и для, ну, нас с вами, просто простых людей.
У меня такой интересный вопрос родился. Сейчас коротко его задам и перейдем к следующей теме. А немножко хочу вернуться к политике Банка России. Мне просто интересно самой, откуда это, из чего, точнее, состоит вот эта привязка к 4%. То есть Банк России, насколько я знаю, уже годы идет к этой цифре, и вот все, мы никак к ней не придем. Постоянно происходят какие-то риски и кризисы.
Смотрите,
почему?
Видно, почему 4? Тут недостаточно сейлзовая хорошая часть у Банка
да.
России, раз вы говорите, что мы так к ней не пришли. Мы на самом деле к ней пришли и очень хорошо ее держали. Mm-hmm. Вот с 17 по 20 год у нас действительно была хорошая сбалансированная средняя инфляция, действительно достигли 4%. Но потом что-то пошло не так, как вы понимаете. Ну, постпандемический шок был, постпандемический период был периодом восстановление, которое опередило прогнозы, а когда что-то идет не просто хорошо, а лучше, чем все думали, это всегда инфляционный вариант. Да, то есть 21 год был инфляционным, плюс еще вот эти нарушения в поставках, проблемы глобальной логистики, такие факторы со стороны издержек, да, все везде где-то подорожало. Поэтому 21 год не удался, 22 год... Ну, тоже.
Ну, мы понимаем, да. Но мне вот интересно,
причинам?
4%, то есть это суперкомфортная цифра.
Да, вот вопрос, почему 4?
Да.
Это философский, конечно, суперфилософский вопрос, в отличие от роста экономики, где там действительно вот есть некие ориентиры, как экономика может расти, а как она не может расти. Инфляция – это переменная такая вообще супернаминальная. Это что значит? Что если бы мы вот там с вами были в небольшом сообществе, сели бы все вместе и договорились, давайте не будем кипятить, пишите, все будем в среднем придерживаться индексации зарплат, цен, ну, в районе ну, 5, давайте скажем. Нормально, договорились. Каждый уйдет, подумав, ну, конечно, но свой товар он у меня не только каждый год должен дорожать, но еще и качество у него улучшается. Я-то свои цены побольше подращу. Кто скажет, ну, а я поменьше, чтобы рынок отбить. Ну, и в среднем все-таки у нас с вами у всех будет в голове какая-то цифра, якорь, и мы там договоримся. То есть можно действительно договориться. Да, а на самом деле тут, в общем-то, важно просто, чтобы не было какой-то огромной индексации, когда все бегут вперед друг друга, когда уже мы забываем, mm-hmm. сколько это стоило вчера, когда темпы роста инфляции 10, 20, 30, 50, это, обычно эта спираль быстро раскручивается. То есть если контроль в этой ценовой сфере потерян, то обычно мы быстро приходим к ситуации, когда очень быстро повышаются цены, ставки в национальной валюте, ну, скажем, в рублевой, перестают вообще что-то для кого-то значить. Идет, как правило, сопровождается это ослаблением национальной валюты, ну, потому что если мы сами не знаем, сколько у нас тут что стоит, то сколько стоит наша валюта, тоже никто уже не знает. Да, скорее всего, недорого. Вот, поэтому это просто такой финансовый хаос, да, поэтому нужен какой-то якорь, да, неважно на каком уровне, дальше уже идет магия цифр. Есть 100 расчетов, почему именно там 2, например, для mm-hmm. развитых стран выбирали этот таргет, или почему 4. Но по большому счету, если вот честно-причестно, нету никаких жестких аргументов, почему именно 2 или почему именно 4. И есть очень смешные там супераргументы. Точно 4, рядом с ним стоит точно 2, рядом стоит с ним точно 0. И другие говорят, оптимально 8.
И по брошке вот, мы гадаем.
Вот. Поэтому оптимального уровня инфляции нет. Инфляция, главное, да. стабильность. Да? Сказать, что 10 – это хороший вариант для стабилизации, нет. То есть угу. это точно должно быть что-то небольшое. 0 – тоже не вариант. Это уже риски дефляционной спирали. Поэтому 2, 4 – это некие вот такие выбранные цифры, которые обкатали практикой и сказали, нормально, хороший цифры. Вот, поэтому здесь не важен уровень, но важна стабильность. Инфляция остается, да, хотя вот были сомнения после кризиса 2008 года, хороший ли это индикатор, чтобы нам mm-hmm. все рассказать об экономическом цикле. Ее же почему используют? Потому что она хорошо показывает экономический цикл. Да, когда перегрета экономика, цены растут быстро. Когда она охлаждается, цены растут медленно. То есть она как бы рассказывает не о самой себе, она рассказывает о том, как дела в экономике. Пора охлаждать или пора, там, наоборот, поддерживать. Иногда эта связь ломается, вот честно. Да? После 2008 года было много рассуждений про то, что рынки перегрелись, а инфляция об этом забыла сообщить. Вот. Но при прочих равных вот у нас в России все-таки еще, я бы сказала, что инфляция остается хорошим индикатором, да, у нас нет такого большого скоса в финансовые рынки, поэтому здесь нет риска. Иногда инфляция не рассказывает, а иногда рассказывает слишком много, да, тут, конечно, тоже важно понять, что да, иногда инфляция рассказывает не историю про то, как дела в вашей экономике, она рассказывает историю про то, как, например, нарушились глобальные цепочки поставок, вот с этим ничего не сможете сделать, да, по большому счету, и поэтому все подорожало. Mm-hmm. Тут вряд ли надо охлаждать ставкой. Но, честно говоря, давайте будем реалистами, Банк России охлаждает все, что видит. Да? Когда инфляция высокая, не совсем важно, по какой причине Банк России будет поднимать ставку. Да? Если это из-за курса, даже если курс рубля скорректировался не по внутренним, а по внешним причинам, будет охлаждать. Вот почти, ну как это, давайте безопасно исходить из предположения, что Банк России охлаждает любую высокую инфляцию, не только та, которая зависит от угу, внутреннего перегрева, а любую. Вот, то я бы сказала, что вот безопасно исходить из, если мы прогнозируем ставку, из-за этого предположения. Ну, дальше, конечно, идет вопрос о том, как быстро. Да? Иногда убить все там напалмом не очень хорошая идея, да? Просто потому что это уже не подходит под определение стабильности. Банк России все-таки за стабильность, и там раскачивать инфляцию, чтобы она сегодня была там 8, а завтра там резко 3, угу. да, там, например, рисковать переохладить, ну, тоже, наверное, не стоит. Поэтому вот мы исходим из того, что когда высокая политика жесткая, высокая инфляция равно жесткая политика да. Банка России, несмотря ни на что. А вот скорость, да, движения к четверке – это такой компромисс между жесткостью, но и стабильностью, да, чтобы не было там резких скачков. Вот, поэтому здесь видим пространство для снижения ставки с текущих 16% до 12% на конец года, и, что, наверное, даже важнее, до уровня ниже 10% на горизонте следующих 12 месяцев. Для нас парадигма поставки, она не только про то, что вот ровно столько, ровно на конец года, сколько про то, что чем дольше продержится высокая ставка, тем более резким может быть ее снижение. Но в целом фундаментальная ставка, та, которая нужна российской экономике, она явно существенно отличается от 16%.
Да.
То есть, упрощая, рублевые ставки сейчас офигенно высокие. Им есть куда снижаться.
Ну что, давай тогда еще одну тему с тобой обсудим. Тоже очень хочется твое видение послушать на этот счет и за финалем наш подкаст. Это, конечно же, тема по российскому рынку акций. Мы наблюдали бурный рост в прошлом году, и интересно, стоит ли нам ждать в этом и последующих годах такого же бурного роста, был пик IPO, там, размещение и так далее. Что в этом году?
Российский рынок акций – это очень крутая история, и крутая не здесь и сейчас только, это крутая долгосрочная история. Я помню, как 2 года назад мы смотрели на объем вложений российских частных инвесторов в рынок акций и паев, да, инвестиционный пай, и видели там цифру 7 триллионов. Это была весна 2022 года, что вот очень много натарили в депозиты по высоким ставкам тогда. Помните, ставка 20%, mm-hmm. все побежали в депозиты. Да. И мы говорили, вот, отлично, 2 триллиона туда отнесли денег, вот будут постепенно эти деньги выходить с депозитов, ну, сколько-то должно перепасть и рынку акций. Стояли мы перед этим рынком, который вот в вложениях, частных вложениях был 7 триллионов.
Mm-hmm.
На текущий момент эта цифра выше 14 триллионов, то есть он за 2 года удвоился. То есть туда пришли не только эти деньги из срочных рублевых депозитов, когда ставки снизились. Туда пришло еще очень много других денег. Это и деньги, которые постепенно идут, например, с валюты, да, которую стало сложнее покупать, сложнее выводить, да, там, которые хотели во внешнем периметре посидеть эти деньги. Да, во внешнем периметре сейчас сидеть сложно, иногда дорого, иногда очень рисково. Да, поэтому действительно эти деньги тоже достаются рынку акций. Это и в целом эффект роста сбережений. А если смотреть на долю, сколько вот инструменты фондового рынка, ну, включая и долговые тоже, они... пока менее популярные, это только 3% вложения, акции и паи преодолели отметку в 12% в совокупных сбережениях, куда входит и наличка, и валюта угу. в разных формах, и всякое-всякое, ну и депозиты, естественно, традиционные, их доля составляет 12%, да, то есть рынка акций и паев, да, то есть тоже квази-рынок акций. Эта доля удвоилась за 5 лет, и у нас было 6%, стало 12%. Началось все примерно с 2019 года, да, бурное угу. подтягивание, да, инвестиций на этот рынок. Теперь хочется спросить, а есть куда дальше расти там? Может, все уже удвоилось?
Очень хороший вопрос.
Я думаю, что очень даже есть. Ага. Если мы посмотрим на структуру инвестирования частных лиц, да, сбережений в других странах, даже в Европе, которую принято считать финансовой системой банковского типа, да, ну, понятно, что Штаты – это про рынок, это про фонды, Волкс Уолл-стрит. А вообще-то Европа – это такая штука, где тоже там банки, депозиты, счета. Но даже в этих странах, или даже, например, в таких странах, где тоже еще формируются финансовые рынки, нормальный уровень – это 30%. Да? С наших 12% в акциях до 30% расти-расти. То есть доля может как минимум удвоиться за следующие 5 лет, доля в сбережениях. Угу. А в абсолютном величине она может утроиться, да, то есть в триллионах эта сумма может утроиться. Сбережения у россиян есть. Откладывать их на черный день не стало менее актуальным. Черный день всегда с нами. Вот. Конечно, страшно, да, бывает, да, инструменты новые, но рынок с ними знакомится и понимает, что если не только заниматься гамблингом, да, этим игрой в акции, а делать это на долгосрочной перспективе, это, в общем-то, хорошо, потому что я пришел там в депозиты, уперся в эту страховую сумму, ставки сегодня хорошие, а завтра не такие хорошие, mm-hmm. я хочу что-то получить на долгосрок, где у меня будут деньги лежать. Это тоже важная история. У нас в российской демографии очень мало хороших новостей. Там все время мы с вами слышим дефицит кадров, вымирание, т.д. Но у нас супер хорошая новость от демографии поступает именно на рынок акций. Почему? Потому что растет поколение людей, которым перевалило за 35, там, за 40, которые хотели бы, наверное, пожить подольше, понимать, что у них когда-то будет пенсия, им надо формировать какой-то запас на будущее. Это самое объемное поколение, оно выше и старшего поколения бэби-бумеров, так называемых, которые сейчас выходят на пенсию. И оно объемнее любого другого молодого поколения. Да? Это вот потенциальные инвесторы. Давайте все вместе будем тоже инвестировать. Нет, на самом деле, поэтому вот по рынку акций есть вот такая структурная поддержка, Никто не исключает волатильности. Мы продолжаем жить в ситуации высокой неопределенности. Да, российская экономика показала, что она там в огне не горит, в воде не тонет, но все равно, ну, будут периоды еще и перегрева, и охлаждения, правильно? Ну, это неизбежно. Но если мы смотрим в долгую, это классный инструмент. А если мы остаемся избирательными, то это будет очень хороший краткосрочный инструмент. Давайте буквально суперкратко, какие тут могут быть драйверы. Во-первых, остается много дивидендных историй, хороших. В этом году у нас рекордный объем дивидендов будет распределен по результатам 2023 года, который был успешный для многих секторов. И вот этот вот объем денег, более 4 триллионов рублей, который кто-то реинвестирует в рынок, да, а кто-то просто получит и будет радоваться, mm-hmm. остается порядочные истории, которые заплатят дивиденд двузначный. Остаются некоторые истории, которые заплатят дивиденд выше безрисковой ставки, ну, то есть выше, например, 15-16%. Поэтому здесь очень даже есть к чему присмотреться. Тут много историй. Есть и истории в финансовом секторе, есть и истории от сырьевиков. Поэтому здесь есть к чему присмотреться. Мы как раз обсуждали про это в стратегии. Второе, действительно, IPO. С одной стороны, вроде как бум, с другой стороны, не перегрев вовсе. Да? То есть объемы IPO, несмотря на то, что они там были порядочные в 2023 году, и уже на слуху действительно уже появилось слово именно бум в общей риторике. Но смотрите, в 2023 году на IPO компании привлекли 40 миллиардов. А если мы посмотрим какой-нибудь докризисный пик, 2020-2021 год, компании на IPO привлекли больше 600 миллиардов. Чувствуете разницу?
Но тут вопрос еще в количестве, разве нет?
Количество тоже остается в 2023 году, заметно отставало от 2021. Но смотрите, ну, тоже, к примеру, два раза. Честно говоря, мне кажется, дело не только в количестве. Дело все-таки и в объеме, потому что вы... ну, пылесосите рынок за этими деньгами, да, и вы боретесь за одни и те же деньги. Одно большое IPO крупника, оно действительно может там перебить маленький. Сейчас действительно стали мелкие, более мелкие IPO, больше имен выходит, и давайте честно, да, наступил определенный период демократии. Власть народа наступила внезапно.
Власть частного инвестора.
Да, власть частного инвестора, совершенно верно. Она влияет и на профиль IPO. То есть не просто само по себе классная идея купить IPO, все они всегда будут расти. Нет, это не так. Хорошая идея сейчас в России покупать IPO. Почему? Потому что компании поняли, они оказались в новой реальности. Им надо выходить на IPO дешево, то есть действительно дешево, предлагать хорошую цену. У них появился такой резон, потому что надо показать success story, надо выйти на розничного инвестора, который плоховато их знает, вот, еще не выучил. Им надо, ну, собственно, получить эти деньги, да, потом уже, если имя поднимется, уже можно там говорить об SPO, да. Поэтому это такая революция, да, революция в сторону демократии. Пока такие правила игры действуют, да, пока компании действительно идут по этому пути и размещаются дешевле. Вы видите, там в новостях выходят перед IPO аналитики и говорят, оценка компании такая-то. Выходят с интервалом компании и называют сумму на 20, 30, 40% ниже. Это не потому, что аналитики дурачки. Это потому, что компания осознанно дает хорошую цену. Вот если это работает, если вы действительно... Тут лучше действительно все-таки посмотреть на аналитику, что там перед IPO говорили. Может, они говорят, дешевое, но и брать не стоит. Ну, бывает такое, да, что дешевое, но и правда не стоит того. Но если в целом, да, видите вот этот разрыв, да, подбирайте его, хорошая идея. Поэтому IPO классная штука, спрос на него сохранится, потому что капитал нужен, ставки высокие, и даже если они будут снижаться, они все еще будут достаточно высокими, поэтому привлекать через рынок это хорошо, да, интереснее сейчас. И если сохранится вот эта вот парадигма, когда компании готовы доплачивать, давать скидку, да, на первичке, это действительно хорошая история. Это вот одна из интересных вещей. То есть первое, да, смотрим за дивидендами. Второе, если хотим получать их, да, у Тинькофф есть фонд дивидендных акций, если вам нравится получать вот такой более стабильный доход. Ну и прям скажем, в России компании, которые могут себе позволить платить хорошие дивиденды, это хорошие компании в основном. В основном это устойчивая история. Второе, это вот IPO. Третье, все еще важно смотреть на отдельные конкретные имена больше, чем на только сектор, Да, внутри каждого сектора могут быть удачные и неудачные истории. И вот еще одна из тем — это редомицеляция, да, то есть компании, переезжающие
тренд
в
года,
России.
Да,
тренд года. Уже не первый, да, год идет редомицеляция, но тем не менее, да, это все-таки подходит к какой-то вот финализации для многих компаний. Вот Тинькофф закончил эту историю, к счастью, фух, вот, начинает новую, которые тоже, наверное, будут прикованы взгляды тех, кто инвестирует в финансовый сектор. Но действительно, это большой этап, который надо пройти. И редомицеляция остается на повестке для компаний, и мы еще увидим истории, которые будут развиваться в этом году. Ну и последнее, пожалуй, надо сказать, что в целом рынок кажется недооцененным относительно того, где он может быть. Понятно, что не всегда легко сказать, вот давайте смотреть на мультипликаторы 2021 года, когда все было супер круто, иностранцы сюда еще подъехали, да, вообще в целом было неплохо, да, во всех смыслах. Ну, конечно, не будем, да, все безоговорочно сравнивать с мультипликаторами 2021 года, но по большому счету даже для очень хороших компаний мультипликаторы сейчас остаются весьма скромными, то есть та доходность требуемая, которая закладывается в оценке по ценам акций, она завышенная, да, там высокие-высокие-превысокие ставки, да, по мере того, как будет снижаться рублевая ставка, по мере того, как мы будем видеть там коррекцию в более длинных рублевых ставках, и премию за риск, если она будет снижаться, ну, например, подвалит нам хоть где-то определенности в нашей бедной стране. Здесь, конечно, есть запас восстановления в ценах. Поэтому смотрим тоже, что есть недооцененные истории. Их, может быть, больше становится, если мы спускаемся с первого эшелона в акции с более маленькой капитализацией. Поэтому, да, смотрим прицельно на отдельные истории. Ну и, наверное, да, стратегически на длинную, по-моему, у рынка акций очень хорошая перспектива.
Что ж, выпуск получился насыщенным. Много мы с тобой обсудили. Спасибо большое, что пришла, поделилась своим мнением. Это очень ценно.
Спасибо большое. Это замечательный опыт. И я безумно рада присоединиться к команде.
Если у вас остались еще какие-то вопросы, обязательно заходите в Пульс, пишите в комментариях. Мы вместе с аналитиками их разберем у нас в студии. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там выходит свежая аналитика и прогнозы по рынку акций и не только. Ну, а я с вами прощаюсь. Встречаемся ровно через неделю. Подкаст был подготовлен АО Тинькофф Банк.
Легенда Уолл-стрит Уоррен Баффет завещал: будьте жадными, когда другие боятся. Ну что, время пришло. Легендарный подкаст от Тинькофф Инвестиции «Жадный инвестор». Слушайте нас каждую пятницу в приложении и на всех подкаст-площадках.